Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж». Я ведущая Мария Романова. И, как вы помните, если вы не впервые у нас, наша передача посвящена библейским мотивам в искусстве и культуре. Сразу представлю вам нашего гостя. Это религовед Виктор Барашков. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. И сегодня мы поговорим о творчестве очень интересной художницы, авангардистки Натальи Гончаровой. А тема наша звучит так: «Библейские образы глазами художника-авангардиста». Такие художники, у нас, ну, бывали передачи, скажем так, посвященные художникам очень необычным, да, и всегда, с одной стороны, это яркое, захватывающее какое-то искусство, а с другой стороны, есть какая-то, ну, неоднозначность, потому что никогда не знаешь, вот, насколько то, что художник пишет, это вытекает из его какой-то именно веры, его взгляда на мир, но зато всегда очень...
Да, ну, Наталья Сергеевна Гончарова, конечно, одна из известнейших русских художниц, амазонок русского авангарда, как их называют. Родилась она в 1881 году в Тульской губернии, и она является правнучатой племянницей Натальи Николаевны Гончаровой, супруги Пушкина, вот ее тезкой.
Интересно.
Да, так их судьбы, можно сказать, переплелись. Ну, ее отец был архитектором, а мать – дочерью профессора МДА, Московской духовной академии. То есть по своему рождению тоже она какое-то отношение имела все-таки к такой духовной стезе. А в основном жила и работала в России. И после 1900 года она вынуждена сначала, ну, вынуждена в результате Первой мировой войны, а потом других событий в России, вот, оказалась за границей. И сегодня мы будем рассматривать первый период ее творчества, вот, до 1915-1918 года. Ну, она была, можно сказать, в центре авангардных движений начала 20 века, участвовала вместе со своим мужем Ларионовым, кто работал над религиозными сюжетами, композициями. Она, пожалуй, сделала больше всех. Сделала больше всех. Ну, давайте начнем. Вот одна из самых ранних ее работ — «Дева с младенцем на фоне сосулек». Уже видна оригинальность, необычность подхода и определенная такая романтичность, даже сентиментальность, с которой этот, ну, придуманный ей сюжет изображен. Ну, по сути, здесь то, что это дева с младенцем, намек на Богоматерь, вот нимб золотой, намек на нимб дает нам. Ну и Гончаров много работал над крестьянскими работами, изображал крестьян, и в определенной степени мы увидим, что ее религиозные фигуры тоже, образы тоже связаны тесно с крестьянским.
Ну, то есть, как вот мы часто это встречали, кстати, на картинах художников из разных эпох, что евангельский сюжет помещен в атмосферу, ну, в которой жил художник или которая ему близка, то есть современная более атмосфера какая-то, да, обстановка.
Да. Угу. Вот тоже одна из самых первых ее религиозных композиций — «Распятие», очень необычное. Но на самом деле здесь искусствоведы говорят, что на эту композицию повлияла работа Поля Гогена «Желтый Христос».
А верните, пожалуйста, спросить. Да. Ну, вот мне очень сразу бросились в глаза, вот, что женщины эти, они в крестьянских костюмах, по идее, это как бы Мария, да, там, и, ну, кто состоял у креста.
Да.
Сразу возникает такая, ну, ассоциация, что это вот те крестьянки, которые ее современницы, они так вот, ну, плачут о Христе. Вот. У меня сразу такая возникла ситуация.
Да, они действительно изображены в паневах, передниках, платках традиционных для нашей культуры. Вот. И, конечно, здесь как раз вот события 2000-летней давности приближены максимально. И опять же, это распятие, оно приближено к зрителю. То есть зритель как будто бы подключается к вот этому плачу, о распятом Господе. И опять смотрите, березки, это
Березки, я тоже хотела сказать.
символ России, вот. И поэтому, если мы смотрим Гогена, то здесь мы совершенно другие видим краски. Это краски уже французской земли, здесь и крестьянки французские, ну и сам цвет определенный, ну, конечно, больше такой южный. Вот, деревья тоже. А здесь она перенесла это на русскую почву, потому что вот в начале 20 века многие художники, ну, хотели нарисовать русского Христа. Вот тот же самый Нестеров это тоже хотел сделать. Вот. Ну, и повторюсь, это одна из первых ее работ. Она в частном собрании находится, не очень известная, но весьма такая интересная.
Виктор, сделаем небольшую паузу. Друзья, это сегодня передача наша называется «Библейские образы глазами художника-авангардиста». И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, кто делает пожертвования. Напомнить, что в описании эфира под видео вы найдете ссылку на страничку пожертвований на нашем сайте. Пожалуйста, переходите по ней. Можно сделать как разовое пожертвование, так и подписаться на посильное для вас ежемесячное. Вы нас очень поддержите и поможете нам тем самым. И огромное спасибо всем, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. Это тоже очень важно, чтобы больше людей увидели нашу передачу. Сегодня, как всегда, мы вас приглашаем к диалогу. Задавайте вопросы, делитесь своими ассоциациями. Пишите, близко вам или нет такое искусство. Может быть, нет, тоже может быть. Не молчите, делитесь тем, что у вас на душе, тем, что у вас в мыслях, и мы обязательно прочитаем ваши комментарии. Пожалуйста, Виктор.
Работа 1910 года «Троица». Причем это необычная иконография. Есть иконография Сопрестолья, где Саваоф в виде старца Иисус Христос восседает на небесных престолах. Вот. И Святой Дух изображается в виде голубя. Но здесь в какой-то степени отсылка к Ветхозаветной Троице, потому что все лица Святой Троицы с ангельскими крыльями, но один загораживает эти крыльями свой лик. Но поскольку узнается образ Христа справа, то слева видно Святой Дух изображен. Но Гончарова, она не была богословом, она не хотела каких-то новаций в иконографии делать, просто она как художник экспериментировала, и она иногда, когда меняла детали такие общеизвестные, она просто хотела, ну, как бы показать, что она пишет не иконы, что это именно религиозная композиция, что это не икона, которая строго следует
Ну
канону.
да, это ее восприятие, да, вот ее восприятие, вот такой
Да.
Святой Дух таинственный, да, с закрытым челом, и действительно вот именно Дух, да, и поэтому вот у него как бы нету облика. Интересно, конечно, интересно, чувствуется, что человек сам тоже мыслит как-то по-своему, читает Евангелие.
Триптих «Спас» 910-911 года. Ну, здесь Спаситель в центре и два архангела изображены. Причем здесь Спас с виноградными лозами. Вот. Ну, поскольку известный образ иконографический «Христос – лоза истины, я есть лоза вы ветви». Вот. И здесь она использует. Хотя вот жест Христа здесь нетрадиционный, то есть он должен благословлять, а здесь просто у него такие раскрытые ладони.
Он скорее в позе молитвы, да? Вот прямо.
Да, скорее в такой позе молитвы, да. И вы увидите сейчас и в дальнейшем, что лики у нее, ее религиозных образов такие достаточно темные. Вот. Но это было связано с тем, что, собственно, икона древнерусская открыли в 1913 году, то есть их стали раскрывать реставраторы, и открылась вот их яркость, красочность. А то, что было до этого, это в основном были иконы, которые покрыты олифой, темные, очень темные иконы, темные лики. Но это отразилось и в ее живопись в какой-то степени. Это первый такой ее триптих. Но на самом деле, понятно, триптихи сразу у нас в голове, что это триптихи средневековые, религиозные. Но, как писала Марина Цветаева, которая целое эссе посвятила художнице, что на самом деле это вызвано было тем, что мастерская была у Гончаровой маленькой, Поэтому она могла только по частям работать над этими работами. Но тут такое не случайное совпадение, можно сказать. Достаточно выразительные образы и, конечно, такие красочные. «Архангел Михаил на коне» 1910 года. Ну, надо сказать, что источником композиции были в том числе для Гончаровой русские лубки. Лубок – это вообще было, ну, то, что висело в доме каждого крестьянина, потому что лубки были очень дешевые, и там были и религиозные композиции, и светские. И вот особенно распространенным были лубки архистратик Михаил Грозных сил воевода. Вот он мчится на коне крылатом. Ну, это, конечно, апокалиптический сюжет, он трубит страшный суд. В руке держит другой кадила, Евангелие. Ну и видна церковка на заднем плане, ну, напоминает древнерусские церкви. Я специально для сравнения взял одну из икон подобной иконографии. И вы видите, что она здесь какие-то детали, конечно, взяла, какие-то она немного переначала, но главное, если на иконе, по сути, не стоит цели передать движение, то есть достаточно статично все изображено, то здесь все-таки конь, можно сказать, прямо летит. То есть здесь динамика передана.
Да, вот с одной стороны, ее образы такие народные, что ли, да, вот раз вы говорите про лубок, да, такие какие-то, как будто сказочные, не знаю, мне кажется даже. Вот. А с другой стороны, у них больше динамики, больше экспрессии, да?
Да. Ну и если мы говорим об этой иконографии, то, конечно, вспомню купание красного коня Петрова Воткина. Вот, который тоже, то, что там конь красный, тоже было вдохновлено как раз именно этой иконографией. Очень вот работа, которая мне нравится, «Богоматерь с младенцем» 1911 года. Ну, здесь, конечно, цвета золотой, божественный цвет. Красиво все передано. На фоне мы видим двух ангелов. Вот видите, слева и справа изображены ангелы.
О, если бы вы не сказали, я бы не заметила. Я думала, что...
Они так очень вплетаются в орнамент, очень органично. Поэтому действительно, они как бы сначала и незаметны. И это иконография Богоматери Страстной. А на самом деле эти ангелы, они должны держать на иконографии орудие страстей в своих руках. Вот, и она ориентировалась, скорее всего, на медно-литые иконы, тоже один из источников доступных, ну, в основном, конечно, для старообрядцев, медно-литые иконы, они тоже были дешевыми, они были маленькими, вот. И смотрите, там эмалью, цветной эмалью обычно фон делался. Поэтому здесь она повторила то, что вот видите, фон тоже такой голубоватый, как эмалевый. И в медно-литых иконах там такая была технология, что невозможно было передать детали прямо очень четко. Поэтому, видите, здесь немного приплюснутый нос, приплюснуты губы и так далее. И у Гончаровой, по сути, то же самое. Тоже такая огрубление некоторых черт происходит.
Но вот этот цвет насыщенный, желтый, он какое-то невероятное впечатление производит. Я даже не могу еще сформулировать, да, он как-то, не знаю, прям притягивает просто вот к образу Марии.
Как-то. Да, действительно, у Гончаровой были глаза на цвет, не случайно ей Илларионов сказал. Но интересная тоже деталь, то, что здесь Мария в таком белом платке изображена, обычно она так не изображается, вот. Но здесь помним, что сестры Милосердия, Елизавета Федоровна, Марфа Мариинская обитель, вот, и поэтому эта отсылка может быть вот культурная как раз к Милосердию.
Ну да, это такие вот, я бы сказала, фантазии, может быть, на евангельские темы, да? Вот это не
да, но она сама, вот в каталоге ее работы обозначались как религиозные композиции. Угу. Вот. Она ну, никогда не называла их иконами.
Вот размышления художника над и сюжетом евангельским, но вплетенное вот в реалии жизни, которая живет вокруг него, там что происходит.
«Венчание Богоматери» 1910 года. Здесь источник другой, здесь источник, ну, лубок, лубок, правда, лубок черно-белый. Известно, что Гончарова и Ларионов собирали лубки, и вместе с Кандинским, кстати, вместе с Василием Кандинским. И вот в собрании Кандинского в Мюнхене сохранилась такая, сохранился лубок, на который представлен этот сюжет. Но это...
Лубок, он ведь делался методом оттиска, да? Вот,
да, методом оттиска, и потом его в основном раскрашивали. Ну, в данном случае...
Тиражировать его можно было. Это
Да.
не одна, ну, как бы в единственном экземпляре картина, а вот такой тираж.
Да, поэтому он был такой дешевый. Вот. Это здесь немного другое, другая иконография, но здесь видно, что вот взято изображение слупка. И, конечно, здесь очень большая работа, очень большая по своему размеру, тоже, видите, трехчастная, только здесь вот наверху и внизу эти части прикреплены. Конечно, это западная традиция иконографии, ну, коронование Богоматери Христом и Богом Саваофом, и голубь, Святой Дух в виде голубя. Вот. И опять вы видите вот лица, такие простонародные лица и у Христа, и у Богоматери, и у Бога Отца Саваофа тоже.
Ну да, она, наверное, хотела сделать свои работы близкими людям, да, понятными. Просто, раз вы говорите, простонародные, да?
Да. Богоматерь на троне с предстоящими 909-910 года. Тоже такая, очень сложно найти какую-то подобную иконографию этой работе. Ну, конечно, известно, Богоматерь на троне. Вот. Видите, она держит в руках такой веночек розовый. И у предстоящих, вы видите, не только нимбы, но тоже какие-то такие веночки. Розовые веночки изображены. Тоже очень интересно. Вот. А как бы нимб Богоматери еще соединен, ну, по сути, с Солнцем. Вот. Как в апокалипсисе жена, облеченная Солнцем. Вот тоже очень яркая, красочная работа «Богоматерь с орнаментом». И это тоже трехчастная работа. Справа и слева вы видите вот такой великолепный цветочный орнамент. Но на самом деле эти цветочные орнаменты, они изображались, ну, конечно, с 17-го, с 18 века на иконах. Они изображались на одеждах, на филонях священнослужителей. Вот. И для Гончарова, как для художницы, которая ценила как раз декоративные элементы, было, как раз она и заимствовала их, потому что ей было это очень близко.
Это какое, какие-то, может быть, знак райского сада, да?
Да, можно, конечно, как райский сад, да. Вот поближе центральная часть Богоматери. Видите, так облачка голубые изображены необычно, чтобы передать, что она на небесах находится, ну, в коронах. И жест Христа, опять же, здесь, ну, вы видите, утрированные руки большие по пропорциям, больше, чем по должны быть. И опять же, руки младенца, они не благословляют, а они вот так вот подняты, как в жесте молитвы, то, что мы уже видели с вами на другой работе. И здесь такой же такой розоватый, красноватый мафорий, как и должно быть в изображении Богоматери. Ну, конечно, когда вот видишь это все вместе, то, конечно, это ярко, красочно, нарядно. Ну, собственно, в русской культуре как раз это очень ценилось, вот эта нарядность, красочность. Вот работа, которая наделала много шума в свое время. Тетраптих «Евангелисты». То есть она состоит из четырех частей, просто здесь на этой репродукции они практически вместе соединены. Это тоже очень большие, больше человеческого роста работы. И самой художницей была названа «Евангелисты». А хотя вы видите, что они в руках держат не Евангелие в виде книг, а свитки. Хотя традиционно со свитками изображались пророки. Пророки. И здесь, конечно, главное внимание приковывают жесты. Их жесты. Все эти жесты, они разные. Ну, считается, что здесь слева изображен евангелист Матфей. И это жест, указательный палец он прикладывает к лбу, это жест слышания, слушания Слова Божьего.
Размышления, можно сказать.
Да, размышления. И это очень редко он встречается. Но он встречается вот здесь, во фресках в храме Спаса на Неретице под Новгородом в конце XII века. И Наталья Гончарова, хотя она редко выезжала из Москвы, и она не видела эти фрески в оригинале, в цвете она их не видела, но были альбомы тогда опубликованы уже, и по альбомам, очевидно, она знала этот образ, и она использовала в своей работе. А евангелист Иоанн, вот, он так приложил ладонь к щеке, это жест скорби, жест скорби. И если иконография распятия, то евангелист Иоанн возле креста изображался с таким жестом. Вот. Ну и здесь апостол указывает как бы на Христа. Если вспомним иконографию Спаса на Неретице, опять же, фрески, то это он указывает на Христа, который возносится на небо, вознесение Господне. И апостол, который справа, он указывает на свиток, собственно, на то, что сказано Господом, то, что следует людям слушать и внимательно исполнять.
Интересно, очень да, работа. Вот эти жесты как-то прям очень красноречивые.
Ну, здесь, конечно, аналогии у тех, кто знает историю искусства, четыре апостола у Альбрехта Дюрера или апостолы Петр и Павел у Эль Греко. Вот здесь видите все их одеяния исполнены в разных цветах, в таком ярко-синем, в розовом, в сером, в зеленом. И тоже создает, эти цвета задают особое настроение, особые эмоциональные эффекты при восприятии этих фигур. Ну, касательно цензуры этих работ, там, конечно, сложная история. Так или иначе, на выставках открытых была тогда духовная цензура в начале XX века, но там были разные варианты. И вот один цензор от обер-прокурора Синода, он сказал, что вот эта, в частности, работа, ее следует с выставки убрать. Но потом пришел другой цензор, тоже духовный, и сказал, что все нормально, ничего такого он не увидел, кощунственно сказал, что оставляйте эти работы. Так что и в то время были разные взгляды на эти работы. Художники в целом приветствовали такие работы. Работы, и в частности, ну, есть в ней что-то именно искреннее. Вот когда она пишет свои религиозные композиции, есть действительно что-то в ней, ну, чувствуется, что она не просто так, как экспериментатор, работает с этими образами, а что-то именно душе близко ей эти работы.
Ну, мне
Сама
кажется,
она, да.
всегда бывает, что когда произведение искусства глубокое, искреннее, то оно противоречивое вызывает мнение, столкновение мнений. Это всегда так. Так что да, это подтверждение искренности и истинности.
Да, ну, сама Гончарова открыто не высказывалась, но потом уже исследователи в дневниках ее нашли такие записи, что она пишет, что многие спорят со мной, говорят, что я не имею права писать иконы. Ну, и она отмечает в дневнике, понятно, это для себя, то, что я довольно сильно верю в Господа, стараюсь держать посты, вот. И с другой стороны она пишет, кто знает, кто верит и как верит. Вот. А то, что ее работа не похожа на иконы там, 18-19 века, на академические работы, она пишет, что ну, какие из старинных икон должны быть образцом? Русские, грузинские, византийские, раннехристианские.
Тем более, если у нее это не икона, а картина, то
Да, тем более, если это не икона, а картина. Вот. Ну, на
да.
самом деле это актуально и для современных иконописцев, и для современных художников.
Да. Друзья, сегодня наша передача посвящена библейским образом в творчестве художницы Натальи Гончаровой. И если у вас эти картины вызывают какие-то ассоциации, вопросы, какие-то эмоции, как положительные, так и отрицательные, то, пожалуйста, делитесь, пишите. Нам это очень интересно, и мы обязательно прочитаем ваш комментарий. Пожалуйста, Виктор.
Также Гончарова создала большой цикл, посвященный апокалипсису, навеянному книгой «Откровение Иоанна Богослова». Вот, например, работа «Старец с семью звездами». Это из «Откровения Иоанна Богослова», что явился некий человек, подобный сыну человеческому, глава его волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и держал он в деснице своей семь звезд. И здесь, конечно, опять же цвет. Вот эта белизна, она выделяется тем, что вот такой темно-синий, черный такой фон. И фигура поэтому очень сильно выделяется. И вот эти горящие светильники тоже, они желтые, такие золотистые, с ярким пламенем. Вот, тоже они выделяются цветом. И такой образ, понятно, что образ довольно такой суровый, вот, ну, собственно, отсылающий к тем событиям, которые должны произойти. Ну и она автор работы, состоящей из 9 живописных полотен «Жатва». Тоже по апокалипсису, но до нас две работы не дошли. Неизвестно, где они находятся. Вот здесь, вот на картинке с выставки Натальи Гончаровой, мы видим как раз вместе все 7 работ. Это ангелы, метающие град камни величиной с талант на город. Это изображение павлина и феникса, символ бессмертия, воскресения, символ девы на зверя, апокалиптический символ вавилонской блудницы, и образ старца. Здесь серпом как раз пожинается жатва. И здесь топчется ногами виноград. Ноги, топчущие точила вина ярости и гнева. И такой голубоватый фон. Ну, по сути, здесь всего несколько цветов. Такой желтый, красный, голубой и такой темноватый. Вот. И на этом построены все эти работы. Ну, вот можно покрупнее посмотреть. То есть они такие тоже декоративные, простые по композиции. Вот здесь очень, видите, ангелы изображены: один красный, другой желтый, третий белый. Вот. Ну и как-то показано их движение, и то, что эти камни падают на город, то, что как бы весь город находится в движении. Динамика, опять же, динамика. Это образ такого старца, пророка со змеей. Вот феникс, символ как раз возрождения, очень яркий, декоративный, ноги жмущие, виноград. Причем здесь, видите, как раз взято фрагментом. И непосредственно жатва.
Впечатляющая работа, и действительно вот именно за счет цвета тоже во многом.
Да, цвет, рисунок, вот динамика очень необычная, да. Вот. На самом деле это 1911 год, на самом деле как бы, ну, вот в 1914 году началась Первая мировая война, был целый ряд художников российских и западных, кто обращался вот до еще начала Первой мировой войны к образам апокалипсиса, которые, собственно, Первую мировую войну все как бы и почувствовали, что вот оно, как бы то, что как бы предчувствовалось, вот оно пришло, то, что как бы до этого было просто немыслимо.
У нас тут есть комментарий, мне не совсем понятно. Так, прочитаю сначала понятное. Ольга пишет: такое сочетание цветов всех картин необычное, завораживает. Андрей пишет: тот, который показывал стигматы, все понимает и знает Библию. Скорее всего, у него есть связи с ними, то есть с Христом и ангелами. То есть, видимо, это о художнике. Андрей, вот если не трудно, поясните. Но я так понимаю, что вы пишете о художнике, что у художницы, о которой мы говорим, на ваш взгляд, есть связи. Да, конечно. Я думаю, конечно. Когда ведь создание картины, это такой процесс очень, ну, мне кажется, глубинный, молитвенный, да? И естественно, что он захватывает вот эти отношения художника с Богом, и через них тоже вот это все выражается, творчество. Да, вот пишут еще динамика суперактивная, да. Ради Загиров пишет, Бога нет. Ради. Может быть, он вам еще просто не открылся. Может, вы его еще не открыли в своей жизни. Так, Дастан нас приветствует. И мы вас тоже всех приветствуем, дорогие слушатели. Спасибо за ваши комментарии. Пожалуйста, Виктор.
Это вот небольшой цикл ее рисунков. То есть это, ну, рисунки для себя, они не выставлялись. Вот. Но интересно, что это связано с началом книги «Бытия», со сотворением. Здесь сотворение Евы. В чем-то, конечно, иконография, она, ну, традиционная. Вот. А Бог, как Бог Саваоф изображен, ну, по сути, напоминает на самом деле Микеланджело. Вот, росписи Сикстинской, в плафоне Сикстинской капеллы, изображение Бога именно. А Адам и Ева со змеем, тоже здесь можно разглядеть всевидящее око, ну, как символ Бога, который все видит. И здесь тоже также видно ангела, который охраняет сад. А вот это уже тот эпизод, когда Бог спросил, что вы сделали, а они не стали, собственно, сначала запирались, и видите, они тут как бы жались как бы друг с другом, как бы не хотят говорить, вот.
Закрылись, да, закрылись.
Да, закрылись, прям вот прям очевидно показано.
Жест даже такой, да.
Да, закрылись. И опять же, вот Бог, как бы он отдельно изображен в таком красноватом фоне, они на фоне зеленого. То есть они тоже таким образом видно уже разделение. И видно уже, что произошло некое между ними разделение, которое, собственно, они не стали искать выхода из этого. А уже, собственно, изгнание из рая. Уже здесь такие огненные цвета. Меч из огня у ангела. Вот. И склоненные головы Адама и Евы.
Удивительно, такие, как кажется, такой простой стиль, но даже примитивизм почти, да, и так выразительно.
Да, вот темы привлекали лубки тоже, потому что они тоже были очень выразительные, при том, что вот раскраска была такая, тоже очень такая яркая, очень, ну, можно сказать, грубая в каком-то смысле, вот, но очень выразительно и на эмоции действовал. Не зря же они были для простых крестьян так близки, потому что эмоционально они воспринимались. Вот только одну картинку выбрал, тоже небольшой цикл акварелей, связанный с жизнью Иоанна Крестителя, но вот здесь рождение Иоанна Крестителя. Тоже, конечно, здесь очень яркие, насыщенные цвета. Такой даже нимб, смотрите, даже нимбы здесь такие красные, алые. Евангельские мотивы – это эскиз табели календаря, который предполагалось издать. Здесь я немножко сейчас, ну, здесь видите, что здесь как бы четыре времени года изображены, тоже цветочный орнамент. Ну и, собственно, два евангельских мотива здесь. Это Рождество Христово и Воскресение Христа. Здесь, как и в иконах, сразу на одном пространстве много событий изображено. И Христос в яслях, и ангел, благовествующий пастухам, и волхвы. И здесь тоже мы видим воскресшего Христа, но, конечно, это больше западная иконография, не сошествие в ад. И видим также жен мироносец, которые идут к гробу. Жены мироносицы. Здесь такие очень мягкие, нежные цвета. Ну, мы говорили уже о цикле «Апокалипсис», как бы предвестие того, что произойдет. И вот в 1914 году началась Первая мировая война. Гончарова и Ларионов были в это время в Европе. Им пришлось покидать Европу и приехать в Россию. Ларионова взяли на службу. Он где-то около года был в армии, там был контужен и потом освобожден. Ну и это время было напряженное для всех, кто в это время жил. И Гончарова решила создать цикл литографий «Война». Но она дала второе название «Мистические образы войны». «Мистические образы войны». То есть как раз религиозные осмысления. Там было всего 14 литографий. Ну, как бы 14 не случайно, 1914 это год начала войны. Ну и как бы ну, смыслом этого цикла была как бы мольба о небесном заступничестве за живых, идущих на фронт, и за павших на полях войны. И здесь один из листов, я не все выбрала, только некоторые видения. Мы видим, как перед солдатами является Божья Матерь с младенцем, с Иисусом Христом. Здесь тоже передана динамика. Вот видите, кони как бы вздыбились перед этим видением, перед этим внезапным явлением. А солдаты, они держат в руках фуражки, то есть как на молебне. Когда были молебны, то они снимали фуражки во время молитвы. И здесь они, да, и здесь они как бы благоговение эти фуражки снимают.
Но цвета уже нет, да? Это передает трагичность времени, то, что черно-белое теперь все.
Да, кстати, это такая лаконичная, действительно может передавать трагичность. И вот светящиеся фигуры Богоматери и Христа, причем Богоматерь опять в косынке, в такой, которую носили сестры Милосердия, которые очень большой вклад несли в помощь раненым в Первую мировую войну. И на самом деле не случайно она этот образ использовала видение, потому что видение действительно было. Есть икона, августовская икона Божьей Матери, поскольку вот в Августове на фронте было с 31 августа на 1 сентября 2014 года видение солдатам Божьей Матери с младенцем. И тогда еще эта иконография на самом деле не устоялась. То есть сейчас она изображается в полный рост, Богоматерь с младенцем, вот так вот. Но тогда это еще только обсуждалось, и поэтому можно сказать, что здесь Гончарова создала один из изводов августовской иконы Божьей Матери. То есть она вот этот эпизод не могла, ну вот у нее такое духовное тоже было чувство, она не могла его пропустить, и она вот включила его в свой цикл литографий. Была названа ей «Христолюбивое воинство». Здесь солдаты, уходящие на фронт, и вот и ангелы, отправляющиеся вместе с ними. Опять же, здесь, поскольку мистические образы, то здесь мы видим и солдат, мы видим и ангелов. И вот эти штыки, как бы ритм штыков, согласуется с ритмом вот этих острых ангельских крыльев.
Ну, вообще невероятно выразительная работа. Казалось бы, что цвета уже нет, но все равно, да, такая сила в ее картинах,
И
рисунках.
опять же здесь, поскольку мы смотрим спины солдата, по сути, мы как бы это такой женский взгляд на войну, женщина, которая провожает своих детей на войну. И на самом деле Гончарова в воспоминаниях тоже есть, описывается эпизод, когда она присутствовала на том, как провожали новобранцев. То есть это не только абстрактный взгляд художника, это ее личное переживание и как гражданина, и как человека, и как верующего.
Конечно, не, но всегда в творчестве личный опыт, да, какие-то эпизоды, которые зацепили вот, в жизни, как-то оставили след уже.
Вот помним композицию из цикла «Жатва», ангелы, бросающие град камни на город. И здесь она тоже использует эту композицию. Правда, здесь есть непосредственная аллюзия на то, что именно в Первую мировую войну стали сбрасывать бомбы с самолетов. Вот. И здесь как бы аллюзия именно на это, то, что опасность стала не только со стороны Земли, но и со стороны воздуха. Тоже здесь экспрессия такая же. Вот такая трагическая картина, «Братская могила» называется. Но на самом деле здесь, поскольку все-таки христианский взгляд дается, то здесь вы видите, у некоторых воинов глаза открыты. То есть это можно интерпретировать не просто как смерть, за которой ничего не последует, но как смерть, сон и как преддверие все-таки воскресения. А здесь, с одной стороны, видите, вот такой черный цвет, слетаются вороны на поле брани. И здесь, с одной стороны, мы видим внизу фуражки, а с другой стороны, вот здесь, на этой голове, мы видим шлем, как бы шлем древнерусского воина. То есть как бы здесь воедино вся история соединяется. Такой образ символический. И вот ангел в белых одеяниях, и тоже вот этот жест. Интересно, что последняя литография из этого цикла была посвящена Александру Невскому. Это мы видим Александра Невского на коне. То есть это вот было завершение. Опять же, заступничество святых. Теперь перейдем к следующему эпизоду, очень необычному, который только недавно раскрылся во всей полноте. Это создание труппы Дягилева, Сергея Дягилева, который основал «Русские сезоны», балеты в начале XX века, известные по всей Европе, по всему миру. И вот у Дягилева вместе с артистом балета и хореографом Леонидом Мясиным возникла идея такого балета «Мистерия, литургия», которое они обозначили как литургия. И поскольку Гончарова была известна как автор религиозной композиции, то, конечно, не было сомнений, что пригласить именно ее для оформления. Действительно, это была такая новаторская идея. Причем мы спорили, долго спорили, как вообще сделать так, чтобы это было именно более такое строгое, похожее на такие на молитвенные жесты артистов балета. Вот. Поэтому, в частности, Гончарова предложила сделать такие тяжелые одежды, в которых было тяжело двигаться, чтобы можно было делать движения рук и ног, но только самые такие простые, элементарные.
А еще я читала, что он хотел без музыки сделать вообще этот балет.
Да, и даже предполагали, что сделать без музыки как бы сам ритм шагов, чтобы говорил за себя. А вот в промежутках между сценами включить исполнение, ну, чтобы хор исполнял древнерусские песнопения. То есть музыка, но как бы музыка, которая не пересекается, как бы не пересекается с тем, что происходит на сцене. Этот балет не был осуществлен по разным причинам. Была война, было сложно достать материалы. Ну и были, и как раз они все-таки не решили, как все-таки музыку использовать, музыкальное сопровождение. Так это и осталось как проект. И вот перед нами сохранились эскизы Гончаровой. Вот это единственный эскиз декорации к балету. Ну и мы здесь видим иконостас. Вот эти большие очень образы Христа и Богоматери. Причем, если мы хорошо знаем, как устроена структура иконостаса, то здесь они поменялись местами. То есть Богоматерь на самом деле должна быть слева, а образ Спаса должен быть справа. Вот. На это, кстати, обратили внимание тогда многие, в частности и Бунин тоже, который следил тоже ну, как бы за тем, что происходит. Но это опять же черта Гончаровой, она специально что-то делала по-другому, чтобы ее работы не путали с иконами. Да. И вот здесь образы святых, как в иконостасе. Вот эти круглые колонны, ну, такие колонны, например, в Успенском соборе Московского Кремля. Ну и здесь сбоку изображение города, града с церквями, с палатами. Вот тоже отсылка к Древней Руси. Опять же, яркость, красочность, у Гончаровой не отнять.
У нас есть вот еще к предыдущему комментарий, что вот эта война, изображенная на ее картинах, безликая, бесцветная, бесформенная, даже в картинах, да, пишет только. Так.
Ну и сохранились эскизы, к костюмам, которые выполнил Гончарова. Вот, например, это эскиз костюма Волхва. Причем здесь, может быть, немножечко видно, что здесь она использует фольгу. То есть для того, чтобы ну, было некоторое такое сияние, как бы она использовала даже в эскизах вот такую фольгу. Очень смотрится красиво, если видишь в оригинале. И опять же, вот эта идея движения. Вроде бы на иконах, на религиозных работах, но нету динамики, в основном статика есть. Однако Леонид Мясин, хореограф, ему очень нравилась живопись проторенессанса и раннехристианская живопись. И, в частности, одним из истоков он видел фрески, вернее, мозаики в базилике Сант-Аполлинари Нуова в Равенне. И вот мы здесь как раз видим эти мозаики с изображением волхвов.
Они прямо танцуют, можно сказать.
Да, да. Ну, следует иметь в виду, что базилики, они и были рассчитаны на определенные процессии, вот эти удлиненные формы вот, нефа. Вот, и вот в этих мозаиках как раз эта процессия, очень длинная во всю длину храма, и была изображена. И поэтому, когда мы здесь видим вот такого волхва, и здесь волхва, мы понимаем, как бы, откуда как бы, здесь идет истоки.
Вот интересно, да, когда художник создает что-то, он смотрит, да, что вот в истории искусства есть, что его вдохновляет, наверное, да, какие-то параллели проводит.
Да, опять же, конечно, очень важно, что вдохновляет художника. И, конечно, мы понимаем, что художники, они люди очень образованные, они знают очень хорошо живопись, историю живописи. Вот тоже часть вот этой мозаики в Равенне, тоже здесь процессия. И вы видите тоже вот одежды, складки. И опять вернемся к эскизам Гончаровой. Пастух, ну, конечно, тоже скажу, что они не предполагали воспроизвести литургию, несмотря на название. Там предполагалось просто как бы евангельские сцены на самом деле. Благовещение, Рождества Христа, сцены...
Петра, у нас минуточка остается, поэтому нам надо так чуть-чуть как-то уже к завершению, знаете, если у вас...
Да. Вот. Ну, мы сейчас посмотрим вот картинки. Вот, пастушок, эскиз к Рождеству Христову. Вот Херувим. Опять же, вот здесь вот эта фольга, прям весь светится, такой эротический очень божественный свет. Апостол Петр, апостол Марк. Все они разные. Опять же, здесь роль жеста очень важна.
Ну что ж, мы на этом вот завершим, на этих прекрасных этюдах. И наша передача была посвящена библейским образом работы художницы Натальи Гончаровой, а рассказал нам об этом религиовед Виктор Барашков. Виктор, огромное спасибо за такую подборку, за сравнение, за вот аналогию. Очень интересно было это все услышать.
Вот, спасибо вам и спасибо слушателям.
Да, спасибо всем, кто писал нам, кто смотрел. Всего доброго, до следующей пятницы. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.